ADMP Podcast. Мы начинаем.
Добрый день, уважаемые слушатели. Итак, мы в эфире. Меня зовут Сергей Трощенков. Я один из ведущих Радио Кей из города Санкт-Петербурга. Занимаюсь тестированием и выпусками нашего радио. Я вывожу наших гостей, Алексея и Сергея. Итак, сегодня у нас 10-й юбилейный эфир нашего радио, Радио Кей, радио от тестировщиков для всех айтишников, и даже не только для айтишников. И мы сегодня будем говорить про очень интересную, очень актуальную тему, которая где-то перекликается с темой про развитие тестировщиков. Будем говорить про очень важный этап в развитии тестировщиков, про стратегии. Что такое стратегии? Как с этим жить? Что с этим делать? Получилось так, что наш сегодняшний эфир был организован, можно сказать, без участия Core Team нашего радио. Его организовал Алексей Федоров. Леша, тебе слово. Представься, расскажи о себе.
Всем привет. Меня зовут Леша, я тестировщик. Живу в городе Санкт-Петербурге, занимаюсь ручным тестированием, поэтому тема стратегии для меня очень важна. Кроме этого, я организую различные события в сообществе тестировщиков Санкт-Петербурга. И сегодня я выступаю как бы в роли заказчика этого эфира, и большое спасибо ребятам за Радио КВА, что они откликнулись, предоставили эту возможность.
Наш второй гость — это Сергей Мартыненко. Сергей, тебе слово, представься, пожалуйста.
Все, так, меня зовут Сергей Мартыненко, добрый день всем. Я вернулся позавчера из солнечного Крыма, где отдыхал после завершения проекта очередного. Вот. А кто я? Я, наверное, не тестировщик. Я работал в различных проектных ролях. Начинал. В следующем году будет ровно 30 лет, как я написал первую программу. И в следующем году будет ровно 30 лет, как я руководил коллективом больше 200 человек. Вот. Работал я и руководителем проектов, и архитектором, и дизайнером интерфейсов, и тестировщиком, и так далее, и тому подобное. Известно, что моя классификация видов тестирования, разработанная в 2003 году, сейчас стала стандартом де-факто. Она используется в книге Романа Савина, Алексей Баранцев ее использует в тренинге, и она выложена на ru-wikipedia.org. Вот. Также ее частично включили в стандарт тестировщика. Так что теперь она, по сути, стала стандартом де-факто. Ну, из громких проектов — Национальный центр управления кризисными ситуациями. Мы там делали маленькую часть, маленькую-маленькую. А сам проект по размерам, ну, порядка 3 миллиардов долларов. Были проекты, которые не на слуху, были, которые на слуху. Менеджером проекта и архитектором я работал на одном из очередных проектов универсальной электронной карты гражданина Российской Федерации. Ну и, собственно, все. Сегодня у меня доклад, который посвящен стратегии тестирования, стратегиям. Вот, он является смежным куче других моих докладов и куче других статей. Сейчас я передаю слово ведущему нашей передачи, а сам пока отключаюсь.
Да, зная условия, при которых у нас многие сейчас работают в тестировании, возможно, Сергей у нас опытнее всех слушателей вместе взятых. Такое иногда бывает. Почему сегодня об этом говорим и откуда взялась тема? Есть такие темы, которые витают в воздухе. И вот тема стратегии, она тоже витает в воздухе. Не так давно на секции Weekend Testing мы делали задания по регрессионному тестированию. И я стал выкладывать какие-то материалы из той работы, которая у нас есть, немножко их преобразовывая, и оказалось, что у нас там есть стратегия. И нас спрашивали о том, как у нас там тестировщики, как мы выбираем тесты. И у меня было на все это были ответы. Это было удивительно, и оказалось, что эта стратегия, она даже успешна, потому что у нас не было ни одного регрессионного бага на продакшене, мы выловили все там старые-старые баги, но проблема была в том, что эта стратегия, во-первых, она складывалась как реакция на окружающий мир, то есть мы ее не целенаправленно не планировали, не выбирали, что вот это вот наши действия, они лучше, чем другие. Мы их перебрали методом проб и ошибок. А во-вторых, эта стратегия осталась в головах тех людей, которые варились в тот момент в команде, когда происходили эти события, и ее мы не передали дальше. И это привело к тому, что ребята, которые потом работали, им было сложно понимать, почему это нужно делать так или не иначе. И когда они стали менять, они получили неожиданные результаты для них, проблемы на продакшене, еще чего-то, только потому, что они нарушили те правила, которые, по идее, нужно было соблюдать, потому что мы знали. И я об этом задумался, о том, что действительно нужно стратегии управлять, ее нужно как-то фиксировать, куда-то выкладывать, передавать очень важно из поколения в поколение, из проекта в проект. Но никаких материалов в открытом доступе, кроме доклада Романа Шейка с конференции SQDA 17, сейчас я не нашел. Тот доклад, который делал Сергей Мартыненко на конференции SQDA 15, их нету. С конфеткой тоже нету, и поэтому я решил восстановить эту, так сказать, несправедливость. И ребята из Радио КВА согласились мне в этом помочь, и поэтому сегодня мы поговорим вот об этой, на мой взгляд, важной теме.
Да. И, Алексей, я хотел бы дополнить. У нас, конечно, как Сергей заметил, он подготовил доклад, но у нас все-таки формат радио, да? Поэтому здесь ожидаем, что и от слушателей будет какая-то реакция, и мы тоже будем слушать Сергея, задавать ему вопросы, потому что знания Сергея весьма глубоки.
Тут мне пришло по другому каналу, что про стратегии оказывается очень много на русском языке. Если у вас есть ссылочки, и вы покидаете их в чатик, это будет просто прекрасно. Мы потом опубликуем это в ноутах к радио. А сейчас, ну, самый первый вопрос, да, с которого хотелось бы начать, это вообще, что такое стратегия? И какие есть ее определения? Сергей?
Буду освещать этот вопрос где-то на 5-й минуте своего доклада. Я понял, что, когда начал готовить доклад, я понял, что я буду вынужден очень подробно разбирать определения, некоторые определения, потому что иначе мы будем говорить на разных языках. И я от рассмотрения конкретных стратегий больше вот этот первый доклад сместил в сторону именно определений. Большая часть материала будет как раз по определениям. Потому что вот если кто-то слушал мой доклад на конфетке, я 40 минут, по-моему, там у нас было, да? Вот, потратил на то, чтобы объяснить, что тестирование, основная задача тестирования – это поиск багов. То есть не контроль качества, не выявление уровня качества, а именно поиск багов. Только поиск багов.
Хорошая хлеварная тема.
Но дело в том, что я разобрал это с научной точки зрения, то есть научный метод познания мира. И все мои оппоненты ничего подобного, кроме, а я считаю по-другому, привести не смогли. Это не холивар. Хотите, просто ищите ошибки в том, что я там сделал. Хорошо. Не проблема. Ищите ошибки в мысли-схемах. Но до тех пор, пока вы говорите, а я верю, что там тестирование – это определение уровня качества, ребята, в сад. В сад. Вот берете научный метод, читаете, как там, задаете вопросы, если это так, то, ну и так далее. Как только вы находите, что... Как только вы начинаете выстраивать мысли-схему, у вас получается, что Луна вовсе не из зеленого швейцарского сыра. Потому что вы можете экспериментально проверить это. Логично, да? Поэтому по поводу определения, что такое стратегия, я думаю, мы подождем до...
Хорошо, раз мы не будем говорить о том, что такое стратегия сразу. С чего начнем? Какая наша стратегия на сегодня?
Видим с доклада.
Да, давай, Сергей, рассказывай, что заготовил.
Вот, ссылочку, если что, я скинул, вы можете ее открыть, чтобы держать просто планчик перед собой. Значит, рассматриваем темы мы стратегии как управленческий документ, что такое тестирование, что такое стратегия, хорошие критерии хорошей стратегии. Ну, просто будем откровенно говорить, что очень существенная часть проекта и документации, которая пишется на проектах, это мусор. И вы это прекрасно знаете, особенно те, кто работал на госконтракт. Как говорится, к счастью, программисты не читали документ, написанный по ГОСТ 34602, да? Есть такая шутка. К счастью, это осталось только
Сергей,
в головах.
Сергей, что за шутка? Я не очень даже понимаю, насколько применимы вообще вот эти вот ГОСТы в коммерческих разработках, если эти коммерческие разработки не связаны с госконтрактами, если эти коммерческие разработки не связаны с проектами, которые, например, для атомных электростанций.
Да пофиг. Дело в том, что... У нас получилась неприятная ситуация. ГОСТы, по ним работать очень хорошо. Очень приятно в коммерческих проектах. Я использую там несколько ГОСТов. 91.26, 34.603 с огромным успехом. Проблема в том, что методические рекомендации по использованию этих ГОСТов, они остались там, в тех 90-х. А где-то на рубеже 90-х и 2000-х у нас потерялась связь между поколениями. Если помните, в 2000 году там практически каждое объявление вакансии на коммерческий проект, там была приписка до 30 лет. Помните, да?
Ну, не помним, мы уже пришли чуть позже.
Вот. И передача знаний от тех специалистов, которые были тогда, к новым специалистам, ее не произошло. Вот и все, собственно. На этом все и закончилось. И наша индустрия, ну, не очень хорошо сейчас там.
Вернее, а ты считаешь, хорошо, Сергей, считаешь, это действительно очень важно было бы, да, для нашей индустрии? Это мы многое потеряли за счет этого?
Очень, очень много.
Я могу сказать, что я сам ощущаю, у меня были моменты на работе, когда никто не мог мне помочь из старших, потому что их не было. И сидишь, и такое ощущение, будто вот все, что ты можешь, сесть на пол и расплакаться. А потом собираешься, и как ты ищешь англоязычные источники, с трудом переводишь это в русский реалии и пытаешься с этим жить. Так что, ну, по крайней мере, по себе ощущаю, что мне не хватает старших.
Не произошла передача очень многих вещей. Ну, давайте я пример вот приведу. Вы все, наверное, сталкивались с таким документом, как Service Level Agreement, да? Соглашение об уровне сервиса.
Да, да.
Соглашение? Да. Вот. Так вот, что я могу сказать. Документ, так как его пишут сейчас, он был бы актуален для первой четверти 20 века. Но уже начиная со второй четверти 20 века, это уже мусор. Потому что в 24 году Шухарт опубликовал свою знаменитую работу по контрольным картам Шухарт. Вот. Но это просто пример. То есть знаний, которые остались в прошлом веке, у нас просто нет.
Сергей, но тем не менее же у нас вот это SLA, да, сам по себе, оно существует, оно успешно, ну, вроде как успешно применяется в коммерческих продуктах Microsoft, Azure. Там они гарантируют определенные
SLA. Серега, подожди, ну, мы же говорим про чьи, почти реалии. В Microsoft работают, но у нас нет Microsoft. У нас нет Microsoft, это все дальше двинул гораздо, чем то, что есть на русском языке.
Ага, ну, начнем с того, что Microsoft большой. У них много чего есть.
Это точно. Сергей, слушай, а здесь как раз вопрос в чатике возник, да? А какая связь между SLA и картами Шухарта?
Нет, наверное, что это такое вообще.
Ну, можно, слушай, можно начать и с этого, и как это связано, да.
Ну, это, скажем так, давайте сделаем отдельный выпуск, посвященный картам, где я это подробно расскажу. А если коротко, то смотрите. SLA, как правило, постулирует, что не будет превышено нечто, да? Например, вы будете ждать ответа оператора не более чем в среднем не более чем одной минуты и не более 5% звонков ожидания 5 минут, да?
Пицца либо быстро, либо бесплатно.
Ну, могу сказать, что вот проект, который я завершил в сентябре этого месяца, в сентябре этого года, это было создание структурного подразделения как раз первой линии поддержки. Ну, у нас была норма 2 гудка на 99% звонков.
Круто.
Да.
Это круто.
Вот. Но дело в чем? Вот это у нас производственный некий поток, да? Допустим, у нас поступают заявки одного вида. Например, там, инсталлируйте мне программу, допустим, да? Вот. SLA говорит, что там, допустим, эта заявка должна рассматриваться не более суток. Вот. Это говорит SLA. Карты Шухарта подходят по-другому. Они говорят, что нам нужно отделить общую причину вариации от особой причины вариации. И аудиторские проверки вызываются не тогда, когда превышен некоторый волюнтаристски заданный порог, да, а когда срабатывает один из критериев. Если мы берем ГОСТ, то там гастировано 8 случаев. Например, аудиторскую проверку должны вызывать 6 и более монотонно возрастающих или монотонно убывающих, вот что интересно, да, точки на карте. То есть, если у вас получается так, что вы устанавливали ПО, у вас было там 10 часов, 9,5, 9, 8,5, 8, 7,5, 7, 6,5-6, да, вот там некая последовательная убывающая, то это должно вызывать аудиторскую проверку. Нужно разбираться, в чем причина этого уменьшения. Понимаете? Видите, это совершенно другой подход. То есть принципиально другой.
Да, другой.
Вот. И это, как я повторяю, это осталось в прошлом. Хотя вот для разработки ПО в условиях не проекта, а процесса, карта Шухарт это самое то, что позволяет оперативно выявлять особые причины вариации и совершенствовать процесс. Неожиданно, да?
Ну да, есть такое. Есть такое.
Угу. Окей, давайте поедем. Поедем дальше. Стратегия тестирования – это один из управленческих документов. И, как бы я бы сказал, что вот наука управления разработкой ПО, включая НИРИ, проекты и процессы, это три, этот самый PMBOK разделяет на две процессы проекта, я бы выделил где-то на четыре, на самом деле. НИР, у него одни условия завершенности, как правило, это время. И результата может быть, мы не получили результата. И это нормальный результат. То есть результатом мира может быть ответ. Мы не получили результата. Вот. Есть проект. Определение PMBOK мне жутко не нравится. Мне нравится определение, данное Голдертом. То есть проект это то, для управления чем требуются какие-нибудь диаграммы. Отдельно. Вот на проект делаются куча диаграмм. То есть проектом нельзя управлять через регламент. А процесс, по-моему, на мой взгляд, наоборот, там управление идет через регламент. Каждую отдельную задачу никто не разбирает, как ее делать. Есть регламент, все, менеджер как-то программист приходит и спрашивает, что мне делать? Менеджер открывает регламент, спрашивает, а что в регламенте написано? А, понял, все, ушел. Вот. Соответственно, вот а наука управления разработкой ПО это, вот, на мой взгляд, огромный мозаик, там, не знаю, из 1500 пазлов, которые вот нужно собрать, уместить в голове хотя бы половину, и тогда ты увидишь хотя бы часть общей картинки. Вот пока части общей картинки не будет, мы начинаем делать совершенно потрясающие ошибки, которые приводят там, к увеличению временных затрат на проект там, в 1,5-2-3 раза. И более того, я видел проект, где на обслуживание технического долга уходило 95% времени. То есть для того, чтобы час потестировать, тебе нужно 2 часа на то, чтобы собрать тестовый стенд. Не 2 часа, а 2 дня. Mm-hmm. Или 2 недели.
Сергей, хочу уточнить, что стратегия – это управленческий документ. Один из управленческих документов. А не может ли быть стратегии, которая не задокументирована? То есть она есть, мы исследуем, она как бы размазана по команде, точнее, не размазана по команде, а расшарена по команде, и команда исследует. Это не попадает...
Она может быть формализована, не формализована, но здесь вопрос в том, что если она формализована, ее проще обсуждать.
Да, это...
У вас не будет семантического дрейфа. Это вот новый термин, который я вынужден ввести. Семантический дрейф – это когда некое понятие называют другим термином. Вернее, как наоборот. Вот есть термин, но постепенно понимание этого термина подменяется. То есть вот у нас отдел маркетинга называют отдел продаж. А вот отдел продаж – это вовсе не маркетинг. У нас произошел семантический дрейф по поводу плана проекта, да? Потому что планинг и шедулинг – это совершенно принципиально разные вещи. План не может содержать исполнителей, длительности и так далее. Вот. Я к чему веду? Что существует очень много видов управленческих документов и подходов к управлению. И вот то, что мы сегодня рассматриваем, то, что вот изображено на слайде 3, да, это является частью 42 стратегий тестирования, маленькой частью. А сами 42 стратегии тестирования в науке управления разработкой ПО это там, наверное, меньше 1% от знаний. Вот. Дальше я вынужден остановиться на том, что такое тестирование. То есть, что мы хотим улучшить. Тестирование, вот я говорю, 40 минут я доказывал, то, что тестирование это поиск бага. Это не гарантия качества, это не определение уровня качества, это не обеспечение уровня качества. Это именно поиск багов.
примем на сегодня.
Ну, вообще, Сергей, вот если говорить про то, что тестирование — это поиск багов, ну, цель какая у этого поиска багов? То есть цель тестирования в таком случае, как ты бы озвучил?
Тестировщик на входе имеет программу и требования, да? На выходе от тестировщика идет список реестр багов. Дальше он подается, он управляется менеджером или регламентом, Вот. И попадает на исправление программистам, да? То есть на вход у программистов старая программа, которую они написали, описание дефектов, на выходе они дают новую версию программы, правильно?
Ну,
то
да.
есть то, что менеджер передает в другой рабочий центр, это описание багов.
Угу, да, принято.
Принято. А теперь, что такое стратегия? Я мог бы привести некое академическое определение, и нифига бы вам не было понятно. Иначе, если бы из определения можно было бы написать стратегию, то, наверное, все бы этим бы занимались. Правильно, да?
Да, к сожалению, точно.
Определение, которое приведено там в каком-нибудь словаре, ничего не дает для того, для понимания, что такое, что собственно такая стратегия. И чем она отличается от тактики. Пришлите нам стратегию тестирования. А что вам на самом деле надо? И, ну, недавний тред был на софтвер-тестинг, и выясняется, что им нужен список чек-лист. Но это явно не стратегия. Поэтому проще приводить примеры. Во Вторую мировую войну, что интересно, в мемуарах советских полководцев о стратегии практически ничего не сказано. То есть, если вы хотите изучать военную стратегию, вам, как ни странно, лучше читать мемуары иностранных авторов. О Брэдли, Карл Деннис и так далее. Вот они описывают стратегии. В частности, когда я читал книгу Карла Денниса, это главнокомандующий Кригсмарины. Вот. Он сформулировал принципы, которые едва не поставили Англию на колени. Он сказал, нужно топить не груз, нужно топить суда. И топить там, где это удобнее и безопаснее. То есть, если у вас есть вариант утопить груженный танками пятитонник, либо пустой, абсолютно пустой корабль, но семитонник, топите семитонник. Вам нужно набить большое количество груза. То есть, в смысле, большое количество тоннажа.
Грузоподъемность.
Вот. То есть, топите не груз, топите корабли. Если есть вариант, куда пойти, пустой, возвращающийся без эскорта корабль и равный ему, идущий с танками, самолетами, но под охраной, топите пустой. Что касается союзников, они тоже были достаточно сильной стратегией. Вот на 10-м слайде, если кто-то скачал, это операция «Большая порка».
Сергей, а давай вот для тех, у кого слайдов нет, это А, там нарисован корабль, летящий над водой, да, и какая-то стена, не стена.
Самолетик.
Это дамба. Это русская операция, в которой была поставлена цель лишить Германию металлургического производства. То есть 2/3 металлургического производства в случае успеха этой операции было бы выключено. То есть это не Сталинградский котел, это не Курская битва, это гораздо круче. Под эту операцию была разработана своя тактика, под эту операцию был разработан новый вид вооружения. Вы понимаете, да, что под одну единственную операцию разрабатывать новый вид вооружения, это очень-очень круто. Вот. И 19 самолетов, всего 19 самолетов, повредили несколько дамб, в результате чего русское металлургическое производство упало в два раза. Если бы они разрушили полностью, то, скорее всего, война бы завершилась в 1943 году.
Немецкая,
всего
ты имел в виду? Ты имел в виду немецкая, чуть не разрушили.
Наши союзники, англичане и американцы, бомбили немецкое производство. Причем бомбили не само производство, а бомбили дамбы, которые необходимы для коксовых печей и домен. То есть нужно было лишить воды. Целью было лишение воды.
Хитрый ход.
Очень хитрый ход. В этом смысле рельсовая война с точки зрения стратегии, вот, очень сильно распиарена рельсовая война, как вы помните, да? Наверняка смотрели фильмы про Великую Отечественную. Вот она, с точки зрения стратегии, как раз скорее была полным фиаско. Потому что точно так же нужно было сражаться не с рельсами, нужно было сражаться с паровозами. У немцев было очень дофига рельсов, но катастрофически не хватало паровозов. То есть вместо того, чтобы поставлять партизанам тул, им надо было поставлять базуки и стрелять по паровозам.
Сергей, а можно теперь эти истории как-нибудь обобщить? Пусть не в определение и словаря, но вот что-то такое, которое тебе нравится.
Стратегия – это принципы управления ресурсами. То есть, если у нас дефицит времени, дефицит программистов, до сих дефицит тестировщиков, мы выбираем те тесты, которые мы успеем провести, и отказываемся от каких-то других. Или наоборот, там, мы можем выбрать стратегию таким образом, чтобы за... Ну, то есть, если мы говорим, что тестирование – это поиск багов, то мы можем выбрать стратегию, которая будет направлена на то, чтобы за два дня найти как можно больше багов. Угу. Или как можно более значимых багов. Или тех багов, которые программисты смогут поправить, понимаете? То есть мы можем сказать, вот не ищите нам 100 багов, но найдите 50, которые программисты успеют поправить. То есть ищите легко исправляемые сложные баги. Это совершенно другая стратегия. Вот. А сейчас, чтобы тоже показать, чем стратегия отличается от тактики, расскажу историю, которой я был свидетелем. Архитектурная ошибка стоимостью в несколько миллионов долларов. На заре доткомов довольно крупная по тем временам фирма CNET запустила контентный проект. Ну, это было модно. Rambler тоже там запускал контентные проекты. Да, да много этим грешили. Вот. А они решили специализировать, фирму сделать заточенную под работу наполнения MDM, Master Data Management, то есть справочники. Вот. И в качестве платформы был выбран FileMaker. Это, ну, Access – это аналог FileMaker, только FileMaker в те времена лидировал в мире, занимал там чуть не две трети всего рынка вот этих вот для мелкого и среднего бизнеса. На нем можно было очень быстро делать софт. Но очень быстро фирма уперлась в то, что он не масштабируем нифига. То есть они по количеству рабочих мест, по производительности, по количеству объектов очень сильно начали просаживаться. И потом в течение очень-очень длительного времени, я так полагаю, примерно полутора лет или двух лет, мучительно переползали на нормальные масштабируемые технологии. То есть это на C-Sharp плюс MS SQL. Ну, с тем же успехом можно было переползать там, на Java плюс Oracle. Это не важно. Вопрос в том, что на переползание было потрачено, ну, миллиона, может быть, 2 доллара. По меркам 2001 года, чтобы был понятен контекст, финансирование Рамблера в 2001 году составляло 3 миллиона долларов в год. Понимаете, да? 3 миллиона. Это был портал номер один в России. Это огромный проект, очень распиаренный, где сотни людей трудились. А теперь вот на минуточку. Когда ребята сделали первую версию на FileMaker, запустили ее в промышленное производство, они сделали ее за сутки. Сделать на нормальной платформе сразу – это несколько месяцев. Но при этом, вот в отличие от Rambler, который потреблял инвестиции 3 миллиона долларов в год, этот проект, он тогда назывался Defect Resolve, потом стал называться CNET Content Solution. Они в 2001 году эти 3 миллиона рамблеровских долларов в год, вот CNET Channel зарабатывал их в течение одной недели. То есть, да, на переползание на эту архитектурную ошибку они потратили там миллиона 2 долларов. Но эти деньги уже были. И вопрос, видимо, это уже не архитектурная ошибка, а именно гениальная стратегия, вот как я считаю. Они очень быстро вывели на рынок, очень быстро начали зарабатывать большие-большие деньги, а потом потратили. То есть вот в этом и отличается стратегия от тактики. Мы говорим, мы будем делать на прототипной платформе, который, работающий прототип, который можно сделать быстро. Вот. Далее, я должен остановиться на том, что поскольку виды тестирования, их нужно классифицировать, должна быть фасетная классификация. Она, кстати, в Википедии-то и приведена. Ну и мой пост там 2004 года, как раз вот он, фасетная классификация. Сейчас его бы надо переделать, но не знаю, дойдут ли у меня до этого руки.
А, Сергей, вот это, подожди, это вот на Википедии, которая статья про виды тестирования, это твое авторство, да?
Да. Только в Википедии не я записал.
Ага. Да, что такое фасетная классификация? Что это такое?
Это значит, что у вас должна быть классификация по фасетам. То есть по критериям качества раз классификация, по знанию кода другая классификация, по тому, кем проводится тестирование, третья классификация. То есть мы можем говорить, что мы проводим функциональное тестирование. Мы проводим его без знания кода. Проводиться оно будет двумя рабочими центрами. Это аналитиками и тестировщиками. И третий контроль качества будет проведен заказчиком на отдельном их тестовом стенде. Вот я к чему веду? Я к тому, что стратегии тестирования, они могут комбинироваться. Мы можем говорить, что один аспект нашей стратегии – это отказ от автоматизации. Но при этом мы говорим, что проводят тестирование, тестировщики, что мы сейчас не проводим функциональное тестирование, но проводим тестирование производительности. И тестирование проводим со знанием кода. Вот понимаете, вот эти комбинации. Отказ от автоматизации, знание кода и определенный критерий качества. Можно по ГОСТ 9126. Его проще использовать с тем, что он вам не нужно переучиваться. То есть сейчас выпущена новая версия SOMAC, если не ошибаюсь, 2010 года. Она классификация несколько расширена, вот именно что несколько. И чтобы не переучиваться при перескакивании с госконтракта на негосконтракт, лучше пользоваться ГОСТом. Ну, моя рекомендация. Я с успехом там года 4 пользуюсь. В результате там у вас получится, я там привожу табличку, когда и какие тесты, как проводятся. Вот. Стартовал, вот эта табличка, я стартовал из руповского шаблона. Сейчас я понимаю, что ее надо сильно переделывать, и, возможно, я это сделаю.
Но изначально... Сергей. Да, по табличке, хотел бы, чтобы для слушателей, кто без слайдов, было понятно. По табличке там как раз, я правильно понимаю, да, что там идет описание как раз фасеточная классификация видов тестирования и какие...
Не совсем так.
Не совсем?
Это в моем блоге есть, там существенно больше текста и пояснений, то есть вам проще нужно будет поискать по пример плана тестирования. Там один из разделов стратегия. Почему? Я взял руповский шаблон, а он немножко неправильный. Вот смотрите, я говорю, что мы будем функционировать, у нас группа критериев качества функциональной возможности, подгруппа пригодность, метод проверки тестирования. А согласованность мы не знаем пока, как мы будем тестировать. То есть мы говорим, какой критерий качества, каким образом мы будем тестировать. А потом вот дополнительно еще целый абзац под этой таблицей, где мы говорим, что пригодность мы это самое делаем прогоном, ручным прогоном какого-то модуля, при этом совмещаем этот вид тестирования с тестированием юзабилити, то есть проводим за один прогон и пригодность, и юзабилити тестируем. И вот этот абзац, вот, понимаете, там как получается сочетание, вот таким-то видом тестирования мы покрываем такие-то критерии качества и определяем, кто проводит тестирование и какими, там, каким образом. Например, по чек-листам или Exploratory у нас будет тестирование. Если мы говорим, что у нас до демонстрации заказчику остался один день, то к черту чек-листы. Найдите хоть что-нибудь. Правильно?
Да, есть такая стратегия, когда ну хоть что-нибудь, хоть как-нибудь быстренько протестируйте. Я, правда, не знаю, зачем она применяется и кому от этого легче станет. Вот можно вопрос, например, вот если мы разберем такую стратегию. В моей картине мира почему-то, когда появляется такая задача, нам хоть что-нибудь протестируйте, у меня чаще всего возникает желание вообще ничего не делать. Потому что, ну какая разница, ничего найдем, что не найдем, как бы. И нет, что мы успеем найти?
Нет, там должен идти следующий вопрос. А вы что-нибудь поправить успеете? Если нет, то тестирование бесполезно.
А, то есть, я предполагаю то, что поправить ничего не успеют, но мое предположение может быть неверно, да? Хорошо, я понял, да.
Вот. Там нужно еще несколько вопросов задать. Возможно, вас просто попросят найти возможность показать программу. То есть не ошибки ищите даже, да, там, а просто найдите путь, по которому мы сможем хоть что-то показать. Вот вплоть до этого. И найдите только те ошибки, которые вам по этому пути мешают пройти.
Угу. Да, это когда готовишься к приемочным испытаниям, то у тестировщиков замечательная есть задача, да, найти happy pass, найти путь, хоть который работает. Да.
Да, совершенно верно. Это тоже одна из стратегий.
Но это же. А, ну тогда мы тогда, получается, не занимаемся тестированием. Если мы ищем наиболее удачный путь в программе, мы же не ищем на большее количество багов. Получается, что тестировщики занимаются другой работой. Правильно?
Найдите те баги, которые по этому пути мешают пройти. Все, что рядом лежит, даже не трогайте.
А если найдите путь, по которому можно пройти?
Да. И к этому найдите баги, которые на этом пути. То есть, вот найдите путь, который, по которому можно пройти, исправив наименьшее количество багов.
Наименьшее количество. Хорошо. Путь с наименьшим количеством багов.
То есть, если у нас... Да, совершенно верно. И, соответственно, эти самые баги. Вот. И теперь самое важное сформулировать, а что должно быть в стратегии, как мы поймем, стратегия хорошая или плохая. Вот тестирование документов – это отдельная большая тема, к сожалению, в книгах практически не описывается. У меня есть смежный доклад, сделанный на SQAD 10, это приоритизация методов верификации требований. То есть там описывается, как тестируется аналитический документ, техническое задание. Вот. Я пытался упростить, дать очень простое определение. Основная задача операционного менеджмента, такого как бригадир-тестировщик, да, бригадир-тестировщиков, ну, я считаю, что там до 10 человек это все-таки не совсем менеджер, это именно бригадир.
То, что сейчас модным словом называется тимлид.
Да, тимлид. Вот. У них основная задача – это улучшение качества производственного потока. Подходов к улучшению может быть множество. Например, мы можем сказать, чтобы у нас баг не простаивал в очередях, то есть уменьшение inventory time. Вот эта вот диаграмма, которая там на слайде 18 приведена, это очень популярная диаграмма для анализа производственных потоков, но, к сожалению, мало распространенная. Вот. Например, мы можем сказать, что баг, внесенный в код, должен жить наименьшее количество времени. То есть на нахождение бага, условно говоря, требуется там полчаса в среднем, допустим, да, или час. Хорошо, час. Почему такие данные? Хороший тестировщик в хорошо налаженном процессе находит от 1000 до 2000 багов в год. В году 2000 часов рабочих. Соответственно, вот если мы считаем, что в среднем нахождение бага тратится 1 час, плюс на исправление бага в среднем тоже 1 час, но при этом баг прожил в коде 4 недели, то это плохо. Это реально плохо. Это очень большое время. И многие стратегии, например, направлены на уменьшение inventory time. Есть стратегии, направленные на увеличение производительности тестировщика по потоку. То есть, чтобы человек находил в год не 500 багов, как в среднем у нас по индустрии получается, а хотя бы 1000. Другой подход совсем. Там, третий подход, что черт с ним со временем тестировщика, давайте увеличим производительность программистов, например. То есть, вы стратегию, когда пишете, вы пишете не стратегию, вы держите в голове, что именно вы собираетесь улучшить. То есть, какое качество производственного потока вы должны улучшить. И, соответственно, отсюда следует критерий хорошей стратегии.
Да, я хочу ставить свои 5 копеек, если можно, да, по этому поводу. Наша стратегия в отделе тестирования, которая была встроена, она была выстроена вокруг такого параметра, как уменьшение количества звонков в техподдержку. То есть, как только мы выкатывали новый билд, мы старались, у нас понятно, да, и чтобы было... минимальное количество звонков в техподдержку, если мы поломали старую функциональность, и минимальное количество звонков в техподдержку, если мы там добавляли что-то новое. А если у нас, например, мы понимали, что там идет какое-то изменение глобальное достаточно, которое может вызвать вот это вот увеличение количества звонков в техподдержку, мы работали тогда над какими-то вещами, чтобы уменьшить время ответа техподдержки на этот звонок. То есть какие-то что-то придумывали такое. Да, это вот... Вокруг этого мы, кстати, выстраивали всю работу в отделе тестирования и всю работу в проекте, в котором мы тогда работали.
И плюс дополнительно, хорошая стратегия должна снять нагрузку с менеджмента и переложить эту нагрузку на... Стратегия будет являться регламентом, по сути. Если так, то делай эдак. Если так, то делай эдак. Если так, то делай так. Вот если ни одного из этих качеств стратегии не получилось, то есть не улучшился качество производственного потока, не снята нагрузка с менеджмента, вы написали мусор. Вне зависимости от того, насколько точно она соответствует шаблону какому-нибудь. То есть вот здесь вот вы найдете свои варианты. Вот. Я же просто сегодня освещу один из возможных аспектов стратегии. Это сначала плюс или сначала минус. Позитив или негатив. У нас эта тема холиварная. Уже там много лет этот холивар идет. И вот интересно там читать статью собеседующего. Начинающий тестировщик собеседует другого начинающего тестировщика. Вот, и говорит, блин, ну болван, а? Начал с негативных тестов. Надо было начинать с позитивных. Я ему говорю, ну ты хотя бы убедись сначала, что она работает. Вот. В другой статье такой же начинающий тестировщик, собеседующий другого начинающего тестировщика, говорит, да блин, он только позитив сейчас проверяет, до негатива еще не дошел. Ну что, болван что ли? Вот. На самом деле, правы и те, которые начинают с плюса, и те, которые начинают с минуса. Но начинать нужно осознанно. То есть, я согласен, очень хороший подход плюс, да, вот где плюс, там рулит. Убедимся, что функция просто работает, иначе мы заворачиваем билд, просто заворачиваем, да, и эту проверку можно провести быстро. Вот, проверим граничные условия, потом проверим сложные случаи, потом проверим исключения, то есть негатив в конце ставим. Там хороший пример приводится. Вот сначала возьмите на тестирование калькулятор, берете, ну, сложите 2 и плюс 2. Но вот, к сожалению, я 20 лет назад был свидетелем очень интересной вещи. Если бы на калькулятор кнопка сложения была просто выдрана с мяса и заклеена, калькулятор с точки зрения бухгалтера был бы лучше. Дело в том, что тогда вот эти прожженные специалисты, они на счетах считали сложение, вот все операции сложения гораздо быстрее, чем на калькуляторе. Гораздо быстрее. И доставали калькулятор из тумбочки только когда приходилось умножать. Конечно, сначала они складывают столбец цифр, потом на счетах, потом достают калькулятор и что-то там на счету умножают. Вот. Им функция сложения не нужна. Вот. И когда мы работаем под жестким временным прессингом, мы должны делать выбор. Мы не можем протестировать и плюс, и минус, допустим. Да? Что нам тестировать тогда, плюс или минус? Я приведу пример из своей практики. Тогда я тестировал биллинг. Решили выпустить очень сложный биллинг с возможностью смены тарифа в середине месяца. Вот. У меня сменилось 3 программиста, которые писали этот модуль, и полгода времени прошло. Каждый билд, который мне давали, я ломал. В конце концов, я оставил один единственный негативный тест. Только его и проводил. Это был тест на симметричность. Ну, то есть, предположим, что у нас потребление трафика одно и то же в течение месяца, февраль месяц. У нас есть ровно 4 недели, 28 дней, да. Вот. И мы говорим, что у клиента, который по первому тарифу первые 2 недели, по второму тарифу следующие 2 недели, у него сумма должна быть такая же, как у клиента, который наоборот. Первые 2 недели по второму тарифу и вторые 2 недели по первому тарифу. А также должны быть одинаковыми с клиентом, у которого идет чередование. Первый тариф, второй тариф, первый тариф, второй тариф. И также одинаковые. Первый тариф, второй тариф, второй тариф, первый тариф. И гонял я только один этот негативный тест. Ну, или позитивный, не знаю, как называть. Но один единственный. То есть я сразу ломал модуль и отправлял на доработку. За 6 месяцев этот тест программа так и не прошла. Не знаю, что стало дальше. Я думаю, могли и отказаться просто от смены тарифа. Вот. И все же, позитив или негатив? Ну, давайте представим себе реальную ситуацию. Там на слайде 24. Значит, у нас есть команда, которая разработает ядро программы. Потом, когда она разработает, она в бой вступит программисты прикладных модулей. И потом на третьем этапе будут подключаться сторонние системы. плюс или минус. И получается, что у нас стратегия плюс или минус должна меняться в ходе проекта. Ядро нужно как API ядра нужно как можно быстрее передать прикладникам. И там нужен позитив, только позитив. То есть, вот работает, все, передаем. Если позитивное работает, значит прикладные модули могут отлаживаться. Совсем другая ситуация будет, если у нас нужно подготовить быстрый фидбэк от заинтересованных лиц. То есть мы должны поставить программу не в продакшн, мы должны продемонстрировать и согласовать работу программы с нашим заказчиком. И сделать это надо быстро. Там ни плюс, ни позитив и ни негатив. Там должно идти по программе методики испытаний. ГОСТ, горячо мой любимый, 34603. Вот. И именно вот этот путь мы согласовываем с заказчиком. Он говорит, вот здесь вы проверяете минус, здесь проверяете плюс, здесь минус, здесь минус, здесь минус, здесь минус. И только так.
То есть Я правильно понимаю, что у нас должны быть и негативные тесты тоже включены в программу методика испытаний и согласованы с заказчиком?
Да, именно так. То, что мы согласуем с заказчиком. Это стратегия тестирования по программе методики испытаний, согласованный с заказчиком. Заметьте, мы при этом не находим все баги. Нам нет цели запуститься в продакшн, а цель выявить ошибки в спецификации требований. Ошибки в наших головах. Что мы не поняли не так у заказчика. То есть это вот на этом этапе, на втором, это совершенно другая стратегия. То есть вы можете сразу писать, что вот там на, в зависимости от фазы у вас стратегия меняется. Вот. А вот в промышленной эксплуатации, там совсем интересно. Там, может быть, заказчик скажет вам, да пофиг мне, что функционал не работает. Но вот если он работает не так, его выпускать в продакшн нельзя. Вот то, что я делал тест, когда тестировал биллинг, там потери даже на одном клиенте могли составить пару тысяч долларов из-за неправильной работы биллинга. Поэтому лучше пусть этого функционала не будет в продакшене вообще, чем будет возможность фрода. Если кто-то следит за событиями на Мегамозге там, и Хабре-Хабре, недавно была статья очень интересная о колоссальных потерях высокочастотного трейдинга. Они каждую минуту теряли 10 миллионов долларов. То есть за 45 минут, прежде чем они загасили все-таки сервера и откатились назад, они потеряли полмиллиарда долларов, 450 миллионов, или 470. То есть вот лучше бы этот функционал просто не выводили. Там скорее вот именно негативные тесты, им основное внимание. Я понимаю, понимаете, вот это тоже нигде не написано. Существует огромное количество видов стендов. И в частности, один из очень важных стендов, который чаще всего просто пропускают, про него забывают, потому что о нем даже не знают. Это стенд применения изменений. У него свойства должны быть не такие, как у стенда, на котором тестируется, собственно, сам функционал. К нему совершенно другие требования двигаются. И это тестирование, именно инсталляция идет. Вот. В свое время в мастер-хосте мы налетели на проблему, что на тестовом стенде был маленький размер базы, и, соответственно, применение изменений шло быстро. А когда начали накатывать на промышленный стенд, то из-за того, что порядок выкатки, обновления таблиц был сделан неправильно, мы потеряли много часов. Ну, то есть доступ к управлению был заблокирован там чуть не на полдня. То есть просто переделав процедуру деплоймента, можно было этот простой убрать. А для того, чтобы этот простой убрать, нужно было протестировать на стенде с полными базами данных. Вот.
Ну, то есть такое deployment тестирование, да, получается?
Угу. И тогда, в общем, резюмирую. Стратегия – это один из документов управления проектом. Из документов управления разработкой ПО. Стратегия должна разрабатываться с учетом того, что виды тестов имеют фасетную классификацию. Попытка сделать линейно, ну, плохой документ получается. Я так пробовал в самом начале 2000-х. В общем, не нравились мне эти документы. Стратегия может меняться в зависимости от фазы проекта. Стратегия должна улучшить производственный поток. Стратегия должна снять нагрузку с менеджера. И стратегий очень много. Вам будет очень сложно разрабатывать стратегии, пока вы не изучите там хотя бы десятка-полтора, наверное, разных стратегий. Сегодня мы рассмотрели всего три стратегии. Это сначала позитив, вторая сначала негатив и третья. Позитив и негатив смешанные в зависимости от требований заказчика.
Хорошо. Я хочу уточнить по поводу того, что стратегия тестирования должна снять нагрузку с менеджера. Я не то, что с этим не согласен, но я с этим-то согласен. И я, например, очень люблю работать с теми руководителями, которые вообще ничем не заняты. Потому что у них как-то все вокруг очень правильно настроено. Но вот дело в том, что я не знаю, с чем это связано, и Максим Дорофеев очень часто об этом рассказывает, что очень, как бы, очень выгодно выглядеть занятым. Что как бы вроде бы правильная стратегия нагрузки была как можно меньше, а, например, стратегия поощрения от руководства, оно, чтобы ты был, выглядел как можно больше. Вот что с этим делать?
А это вы решаете для себя сами. Возможно, у вас когда-нибудь будет собственная фирма, которой вы будете руководить тестированием, да, там. Вот. И тогда, наверное, вы выберете стратегию, которая не надо казаться занятым.
Отлично. Хороший ответ.
А может быть и нет. Я согласен, что сейчас принято поощрять имитацию бурной деятельности, но ну, и что? И что я могу с этим сделать? Ничего.
Кстати, а у нас кто-нибудь из слушателей хочет спросить что-нибудь? Потому что мы, я так понимаю, основную часть закончили, да?
Да.
Подговора.
Просто еще добавлю, значит, я участвовал в проекте с очень хорошим менеджером Сергеем Яковлевичем Архипенковым. Вот. Он там руководил структурным подразделением, а не проектом. Ну, ребята подобрались там очень хорошие, и я там работал тестировщиком. На тот момент простым тестировщиком, да? Ушел. После 4-го или 5-го отдела тестирования руководства ушел в обычные тестировщики. Вот. И там было очень интересно. Примерно раз в 2 недели я говорил менеджеру проекта, что ему нужно делать. Что нужно делать мне, не говорил никто. По-моему, отличная ситуация.
Прекрасно.
Когда рядовые исполнители руководят руководством.
Ну, да, у него есть свои задачи в руководстве. Но это тема отдельного прекрасного разговора.
Очень комфортно, там проект достаточно быстро начал приходить в чувство. Ну что, давайте, да, основную часть мы закончили. Если есть вопросы, задавайте, у нас еще есть некоторое время.
Пока вопросы люди думают, я просто резюмирую для себя о том, что... Как заказчик, да? Скажу, что я довольный. Мне очень понравились истории про... о том, что нужно топить большие корабли, а не маленькие груженные корабли. И это совсем другая стратегия про управление ресурсами. Вот мне чего бы хотелось бы понять, очень много связано с управлениями, со стратегиями, это с книгами по войне. Вот какую книжку бы почитать, так вот, чтобы вот проникнуться этим?
Очень рекомендую Карла Денниса.
А, это вот подводные лодки во второй. Да. Немецкие подводные лодки во время Второй мировой войны. Да?
Да. Также рекомендую о Брэдли. Сейчас я напишу в чатик. Сейчас. Так. Я ее совершенно случайно приобрел и был очень доволен. Кстати. Так. Так.
Так, а тут пока у нас. Такой вопрос, как, будучи юниор-тестировщиком, расширять свои познания в организации процесса? Я так понимаю, что каждый может на это ответить. Лично я, как когда был юниор-тестировщиком и расширял свои познания в организации процесса, то я расспрашивал своих менеджеров, коллег и прочих о тех процессах, в которых мы живем. Они мне рассказывали о том, как они существуют, как они их налаживают и так далее. А потом есть конференции, которые для менеджеров, SpanConf, есть локальные митапы, и там очень часто эти темы поднимаются. И третье, то, что я и сделал, есть такие модели достаточно интересные, типа скрама или канбана. Это как раз про организацию процесса, и их интересно поизучать, посмотреть, их достаточно много. И можно посмотреть видео и попробовать поиграть, есть игрушки. И вот эти модельки, они действительно интересны.
Самое главное, пытайтесь мыслить рационально. Изучайте следующие вещи. Методы познания мира, то есть научный метод, психологию, теорию вариации и понятие системы. Дьюринг отвел, выделил 4 пункта глубинных знаний. Сейчас я дам ссылку на книжку. Это лучшая книжка по менеджменту, которую я читал. Вот. После нее начинаешь понимать, почему множество, огромное количество всяких этих самых измышлений менеджмента не мертворожденные, хотя считаются очень, например, оценка 360, да? Ее никто не пытался тестировать, не смотрел на конечные результаты. Вот. И в результате она очень в многих фирмах есть, а реально она только вредит. Или, например, у меня есть исследование, основанное на статистике, с которой собирал и я, и не я. Из нее я могу сказать, что оценка трудоемкости атомарной задачи, то есть это один исполнитель, одна система, не более 2 дней, да, это атомарная задача. Оценка трудоемкости такого типа задач, она, первая, невозможна. Второе, если бы она была возможна, то это никак не влияет на то, когда она попадет в продакшн.
Сергей, подожди, тут вопрос по поводу, что такое оценка 360. Я могу ответить. Оценка 360 – это когда вы для того, чтобы оценить вашего сотрудника, опрашиваете всех тех людей, которые с ним взаимосвязаны. Это коллеги, если мы говорим про тестировщика, это его коллеги, это разработчики, техподдержка, администраторы, HR, руководители, все те, которые с ним связаны. Оценка 180 – это когда вы расспрашиваете о нем только тех людей, которые с ним вместе непосредственно работают. Это из очень принятые две стратегии в оценке сотрудника очень часто на испытательном сроке, либо раз в год на CommView. Мы вот сейчас об этом говорим.
Если что, по этому поводу в блоге Макса Дорофеева есть две прекрасные статьи про грейдинг. То есть чем заканчивается эта оценка 360? Я думаю, сами найдете. Это Carmendum Journal Com. Или нужно поточнее ссылочку дать?
Мы потом в конце приложим. Сейчас можешь рассказать, в чем проблема с 360.
Я не смогу объяснить. Для этого нужно прочитать несколько книжек. Вот. И говорю, если брать, например, статистику по оценке трудоемкости атомарных задач, то говорю, там три момента. Первая, она невозможна. Вторая, она бесполезна, даже если бы была возможна. И третья, сама по себе оценка трудоемкости уменьшает производительность программиста примерно в 1.5-2 раза. Вам оно надо? При этом именно эта оценка трудоемкости атомарных задач необыкновенно популярна в наших этих самых. Поэтому учитесь думать рационально. Если что, вот есть замечательная книжечка, доступная в интернете. «Гарри Поттер и методы рационального мышления». Если кто-то еще не читал, очень рекомендую. Видимо, никто не читал.
Нет. Я не уверен, что все «Гарри Поттера» читали.
Не связаны.
Хорошо.
Абсолютно, да. То есть, как бы общие герои, но там все по-другому. То есть там рассматривается и психологические моменты, такие как фундаментальная ошибка атрибуции, ошибка планирования, эксперимент 94-го года, о котором у нас в стране тоже никто не знает, и так далее и тому подобное.
Да, куча всего, мир непрост, и уже куча всего про это написано.
Какие отличия в стратегиях по ГОСТу будут важны для agile-проектов? Ребята, вы когда задаете этот вопрос, попробуйте ответить, чем agile отличается от неagile. Вот я столько определений очень смешных слышал, очень смешных, что вот за слово agile я хочу бросить тухлым помидором, докладчик, как правило. И спрашиваешь, что такое agile, чем отличается не agile? Ну, говорит, чем проще, вот это определение Вадима Мустяца, чем проще этот самый
Вот тут вот ответ ответ от основателя Виноградова.
Я отвечу. Вот. Чем проще методология, тем она больше agile. На что ему Вадиму спрашивают. Ну, то есть, это самая методология разработки фигак-фигак в продакшн, она самая agile нута, да? Тогда спасибо, не надо. Вот. Насчет коротких итераций. Это тоже ерунда. Во-первых, это не соответствует Agile манифесту. Во-вторых, короткие итерации во многих проектах просто невозможно. То есть длительность итерации я считаю от начала проекта, ну от начала, от старта, и до первого полученного доллара прибыли. То есть когда это выкатилось в продакшн, перенесло первый доллар прибыли. Так вот, в проектах по замене информационной системы, ну там переход с платформы на платформу и так далее, короткие итерации недопустимы. Просто в принципе недопустимы. Потому что у вас уже есть работающая система. Если сейчас вы выпустите софт на новой платформе, но который поддерживает только 5% функционала, то вас просто убьют. Придет охрана и скажет: мужик, вещи собирай, а мы рядом постоим. 15 минут у себя. И до свидания. Поэтому вне зависимости от того, agile, не agile, в проектах по смене информационной системы у вас первая итерация будет длинной. Очень длинной. Возможно, пару лет. И вы никуда от этого не денетесь. Что касается коротких... Короткие итерации хороши и допустимы в процессах по поддержке существующей информационной системы. Далее. Короткие итерации требует другого подхода к обеспечению качества. То есть, если у вас это внутренний портал, да, там ошибка не страшна, да, ну, встала на полдня. Фигня вопрос. А вот когда у вас это все вот работает на бизнес, как вот этот вот высокочастотный трейдинг, то там очень высокие требования к поиску ошибок, к частоте кода, который в продакшн выходит. И там вы вынуждены отказываться от continuous production, continuous delivery, и вынуждены именно, потому что у вас цена ошибки очень большая, и закладывать очень большой запас на тестирование. Там часто получается, что приходится отказываться от двухнедельных и переходить там на трех-четырехнедельные или вообще на квартальный.
Я вот тут вот Алексей пишет: Agile не требует частого выпуска в продакшн, создания софта и так далее. Я правильно понимаю о том, что короткие итерации — это просто одна из стратегий, которая применима далеко не всегда, и есть другие стратегии выпуска, и как мы говорили до этого, нам нужно понимать, какая цель, и исходя из этого мы уже делаем либо то, либо другое.
Да нет, как раз итерация значит выпуск в продакшн. Там четко написано: работающий софт, приносящий деньги.
А, ну, в определении Алексея Виноградова, который он пытается, о котором, значит, он хочет поговорить, что итерация не значит выпуск продакшн.
Значит, это не соответствует определению моего Agile манифеста.
Вау, друзья, тут знаете, если говорить про Agile манифест, не Agile манифест. Agile манифест вообще ничего не говорит об итерации.
Вот о чем и речь.
У него в принципе нет такого понятия. Scrum — это набор практик, Agile — это, скажем так, это некая философия.
Да. Scrum, да, это вот то, что сейчас понимают на российском рынке. Scrum — это набор неких практик, да. Одна из которых — это выпуск в продакшн каждые 4 недели. Но дело в том, что вот там agile-ский набор, он подходит для одной единственной производственной цепочки. Это вырожденная цепочка E-типа. Она на практике встречается не слишком часто. И как только вы налетаете на более длинную цепочку, вы вот от этого этот набор, да, должны переделать. Например, как только вы добавляете рабочий центр тестировщиков или аналитиков, у вас набор практик, который вот, там, исповедуют для скрама, он должен поменяться, автоматически поменяться. Если вы попробуете скрам...
Сергей, хочу вставить. Угу. Тут у нас зашел спор о том, что у нас есть Agile Manifest. Agile Manifest содержит в себе всего 4 пункта. И тут Сергей Отрощенков действительно прав. Там нет ничего про итерации. Но кроме к этому Agile Manifest есть еще 12 принципов. И к этим, там, или сколько там, если я правильно помню. Среди этих 12 принципов действительно есть пункт о том, что нужно там выпускаться как можно чаще, от двух там недель до пару месяцев. Вот Пожалуйста, Алексей Виноградов, если вы еще с нами, уточните, мы о чем говорим? Мы говорим о ценностях или о принципах Agile? Если мы говорим о принципах, то принципы – это стратегии. Их, они применимы не всегда. Это о чем мы уже говорили.
И если принципы начинают начинают противоречить принципам, да, то нафиг эти практики. Поэтому я говорю, я вернусь к тому вопросу, который был задан в самом начале. Так, это соответствие ГОСТов и отличие стратегии по ГОСТу будут важны для Agile проектов. Понимаете, ГОСТы не фиксируют стратегии. Это совсем другие документы. Вот если мы берем там 34602, 34603, довольно популярный. Первый это ТЗ, второй это программа и методика испытаний, по сути. Вот. Нет там стратегии, нет, это вообще другие документы. Ничем они не противоречат Agile. Например, 602, 34602, там очень хороший раздел 4, его просто нужно понять. Он заставляет в самом начале проекта специфицировать реестр поставки. То есть, что вы поставляете в конце проекта. И выясняется вдруг, что вы поставляете не только софт и оборудование, но вдруг совершенно неожиданно вы поставляете знания сотрудников, которые будут на этом софте работать. То есть, вам нужно заложить будет, соответственно, потом еще обучение этих сотрудников. И, кроме этого, вы поставляете там пользовательскую документацию, вы оборудуете пылезащищенное помещение, вы разрабатываете в ходе проекта изменения бизнес-процессов, которые произойдут в работе, то есть вы поставляете еще и процесс. И это тоже все нужно документировать и поставлять. Поэтому я говорю, что это не стратегия, это другие документы. И ради бога, применяйте их хоть в Agile, хоть не в Agile, господи. Вот. Если хотите. Ну, как бы вы можете практики и Scrum с ГОСТами комбинировать. Вот. Но, повторяю, Scrum, ну, не знаю, процентов 5 применим, а больше-то и все. То есть, когда у вас есть один рабочий центр, все, небольшая группа. То есть, очень хорошо она подходит Scrum для поддержки не процесс, а именно проекта поддержки ПО какой-то. Вот. Какие-то практики там будут не нужны, если это внутренняя поддержка. Ну, как портал, там поддержка портала, поддержка Jira, поддержка Confluence. Там можно без некоторых практик обойтись, например. То есть, поскольку у вас это настройка, которая легко откатывается, вам не нужны юнит-тесты, например. Еще вопросы? Алло. Алло,
меня слышно? У меня вопросов нету, они закончились. Тут еще раз. Тут ушло, пошло обсуждение. Новые небольшие проекты с неизвестными заранее целями. И таких куча. Вот. Вопрос. Формулируйте вопрос, если вы хотите, чтобы мы на него ответили.
И лучше по стратегиям тестирования именно.
Да, конкретненько. Вот.
Ну, я так понимаю, здесь. Я допущу, что я, наверное, понимаю, что хочет спросить Алексей, но не факт. Что вопрос, да, какую стратегию тестирования можно применять в проектах, в которых мы сталкиваемся с высокой вариативностью, где мы не можем вообще дать никакие эстимейты, никакие оценки, потому что мы не знаем, что будет реализовано, что должно быть реализовано. Ну, вот, это в Agile, ну, для этого как
уточню
бы
вопрос,
используется, да?
Сергей вначале говорил, что у нас есть отдельный вид, как называется, НИОКР. Да? НИР, научно-исследовательская работа. Как выстроить тестирование в том случае, если вот мы просто что-то изучаем, и мы еще не очень понимаем, что у нас получится, не получится. То есть каждый наш какой-то кусочек кода, который мы написали, это проверка некой гипотезы, точнее, это что-то, чтобы потом эту гипотезу можно было проверить. И вот как это тестировать, как встраивать тестирование, какую стратегию для этого избрать?
Там серьезнейшим образом меняется кто проводит тестирование. То есть здесь тестировщики без привлечения специалистов других каких-то, либо клиентов, либо бизнес-пользователей, они будут как слепые котята. То есть на сайтах это называется, ну, многие, наверное, тестировали, слышали там, юзабилити тестировали, когда сажается несколько пользователей, им дается задача, например, сделать покупку в интернет-магазине, и за ними наблюдают тестировщики. Просто наблюдают из-за стекла.
Да.
Вот, впервые я прочитал об этом у Джоэла Спольски, тестирование Сморы. Потом лет через пять об этом наконец заговорили в нашем русскоязычном сообществе. Вот. То есть, если мы не знаем, в какую сторону нам двигаться, как будет лучше, создавайте несколько вариантов, да, и на конечных пользователей это тестируйте. И сразу после этого меняйте. То есть вы не сможете обойтись одними тестировщиками. Стратегия поменяется, кто проводит тестирование.
Вот.
Это вот первое, что изменяется. Второе, это скорее не тестирование по требованиям, потому что требования не успевают писать, просто не успевают писать и менять. Это тестирование по неким соображениям. Там взаимодействие внутри существенным образом переходит от документ-ориентированно к, как это сказать, к человеку-ориентированно. То есть очень много надо беседовать. Вполне вероятно, что там тестировщик нужно сажать среди программистов. Возможно, возможно, что тестирование будут проводить сами программисты. Так тоже можно сделать, потому что, ну, понятно, да, роль тестировщика здесь не совсем понятна. Вот. И там важно выделение фич, то есть за счет чего ваш продукт будет лучше. Он может быть лучше за счет того, что у вас, например, в интернет-магазине ассортимент лучше, да? Или классификация сделана товаров лучше, то есть поиск сделан лучше. В одном интернет-магазине вы просто не можете найти книжку по там, каким-то определенным критериям, в другом можете, естественно, вы уходите туда, где можете найти. Вот. Или у вас там может быть вот там фича. У вас фича вот такая вот. Покупка в один клик со смартфона, например. Да? И отсутствие корзины. Вы оставляете с вами свой телефон. Наша фича – это callback через 5 минут после заказа, например. Это, понимаете, вот нужно понять, куда вы стремитесь в развитии и работает ли это для бизнеса. Вот был магазин, который, интернет-магазин, который выиграл на своей фиче. Они поставляли товар в течение одного дня, пока клиент не успел передумать. Вот эта фича была. Это фича не софта, это фича программного продукта. Они поставляли вот эту фичу. Вот. Но найти ее, вот, это либо метод проб ошибок, либо гениальное предвидение. Вот чувство того, что нужно делать, оно было отлично развито у Стива Джобса. Он, как вы помните, спас Apple, когда второй раз в него пришел и сказал, мы будем делать вот такую штуку. Вот просто такую. Он увидел, что это будет работать. А некоторым для этого требуется... сколько попыток.
Ну да, тут уже роль личности в истории. Тут затронули интересную тему. Люди для стратегии, либо стратегии для людей. Да? Кто кого отбирает. Я уточню, почему это вопрос. Да? То есть, например, если у нас есть определенная стратегия, мы можем по ней подбирать людей. Да? Или, например, собрались определенные люди, и они выработали определенную стратегию, которую они могут реализовать. Вот это как соотносится?
Вот ровно так и сказали. Вот, давай, у нас может быть ситуация следующая. Да, нам нужно проводить тестирование. Вот я говорю, я беру всех без собеседования, я их обучаю, и это будет частью стратегии. Правильно? Или можно взять наоборот, там, мы берем вот для этих тестов нам нужны профессионалы, причем профессионалы очень высочайшего уровня. Вот. То есть может стратегия выстраиваться и в зависимости от того, кто у нас есть на наличии. Сергей Пирогов, вопрос, если Agile применим на 5%, не Agile, Scrum. Сейчас я вам еще ссылку на статью по типам производственных потоков кину. Свою многолетней давности. Просто для каждого определенного типа производственного потока нужна своя методология, свой набор.
Так, а По поводу... У нас требования составляются раз в две недели, Алексей Виноградов. Вопрос. Пожалуйста, сформулируй вопрос. Что ты хочешь узнать? У нас требования составлялись раз в три недели. Но стратегия выстраивалась в том, чтобы, я как я уже говорил, чтобы было минимальное количество звонков в техподдержку после того, что мы сделали.
Стратегия постулирует принцип, и это должен быть практически неизменный документ. То есть стратегия, хорошая стратегия, написанная в начале проекта, доводится до всех участников команды и больше не меняется. Вот. Да. Ну, составляются требования в раз в две недели.
Ну и что? Ну, здесь он даже у Алексея тоже уточнили, составляются требования, либо вы бэклог-груминг, да, выполняете и закидываете user story на итерацию. Ну, это тоже зависит от... Ну, это уже...
И от, в зависимости от того и другого, то есть как часто проводится ревизия требований, как часто... За какое время планируется релиз и на какой срок планируется релиз. В зависимости от этого у вас будет меняться стратегия тестирования. Например, вы при итерациях типа двухнедельных, типа, это как программисты говорят, двухнедельные. Реально она не двухнедельная. Вот. Может быть построено тестирование по двухтактной схеме. То есть пока тестировщики тестируют 10-й релиз, программисты пишут 11-й. То есть параллельно в разработке находится 11-й и в тестировании отладки 10-й. Реально получается уже 4 недели, правильно? А правильная цифра получается это среднее время от появления идеи до выхода, до получения первого доллара прибыли. И при двухнедельной у программистов реально это будет 5 недель средней. Потому что идея приходит, но ее впихнуть можно только в следующий, в 12-й релиз. Ну все, еще как что-то.
Да, так бывает. Ну, господа, я думаю, мы можем переходить к нашим постоянным рубрикам. Сергей, большое тебе спасибо за то, что ты нашел время, смог поговорить с нами про стратегии тестирования.
Что мне вот сейчас в голову стукнуло во все это то, что я понял, вокруг чего строилась наша стратегия тестирования. И вокруг чего мы пытались выстроить этот. И реально оказалось неожиданно, что вокруг уменьшения количества звонков в техподдержку. Магия. Магия. То есть мы этим пользуемся, знали, но вот настолько четко мысль вылетела только сейчас. Очень здорово.
Как только вы ее сформулировали, сразу можете протестировать написанную вами стратегию. Правильно?
Да,
принцип сформулировали, теперь мы все понимаем. Теперь мы понимаем.
Да, дальше уже можно все. Ну, дальше там уже политические войны. Но это уже отдельная история. Да. Хорошо, спасибо. А, Серега, что у нас там с тобой?
Да, давайте по постоянным рубрикам. Первая у нас постоянная рубрика – это новости. И первую новость я хотел бы донести, рассказать. Это новость из мира безопасности. Злоумышленники смогли использовать серьезную брешь в сервисе хранения и загрузки фотографий Imgur, не знаю, как она правильно по-английски называется. Вот. И злоумышленники смогли внедрить вредоносный код в изображения, которые туда загружаются. Вот. И по словам администрации Imgur, они уже устранили эту уязвимость. Все страницы, которые были скомпрометированы, уже закрыты. Вот. И в ходе атаки злоумышленники, ну вот это вот детали, да, детали это использование этой дырки в безопасности. Вот хорошо, что у нас хоть дыра в безопасности. Вот. А злоумышленники внедряли в локальную память клиентов вредоносный код JavaScript, который во время того, как человек заходит на сайт, открывает изображение, этот вредоносный код отправлял пинг-запросы на сервера. То есть вот такая вот некая DOS-атака, да, за счет того, что люди смотрят картинки, вроде ничего никого не трогают, а в это время досят ни в чем не повинные сервера.
Вот. Да, то, о чем я хочу рассказать, новости о том, как развивается SQL Days, и что в этот раз у нас вообще десант будет ICQB, и компания SoftEng из Киева, и Минский борт, белорусский борт ICQB, они сделают как бы вы можете потренироваться и сдать предварительную экзамен с UKV Info National Level, правда, без получения сертификата. На саму конференцию приедет три ключевых спикера, которые так или иначе связаны с STQB, поэтому волна холиваров возвращается за сертификацию, будет интересно. И ключевые спикеры привезут такие интересные темы, как аутсорсинг-тестирование в Восточной Европе. Есть такой тренд, что аутсорсинг-тестирование приходит к нам, ну и к нашим соседям. В связи с последними событиями в Индии, почитайте, если что там происходит. И еще будет день тренингов. Пол Джерард научит тестировщика писать на Питоне. Очень рекомендую. У меня есть его книжка. Освоил язык и для своих задач. И жизнь немножко поменялась. Вот. А Алан Линецкий, он проведет полноценный мастер-класс по расширенному пониманию тест-дизайна. Вот. И в этот раз у нас еще на SQL Days будет целая группа наших отечественных и неотечественных ребят, которые в первый и не в первый раз будут делать тренинги. И, например, Таисия Рыбак будет делать тренинг про готовность стратегии тестирования. Будут тренинг по аудиту, Серега Трощенков будет делать тренинг по обратной связи, будут сравнения методов оценки. Даже подготовили тест-драйв документов для ведения тестов документации. В общем, куча всего интересного в первый раз. И я надеюсь, что все это пройдет очень здорово и закрепится, и конференция SQL Days, она будет расти и улучшаться. Так, на что ты хотел пожаловаться?
Я прежде чем пожаловаться, я еще хотел сказать прикольную новость, тоже прочитал. Да, тут вижу, спрашивают ссылку на Индию, ссылку на книжку. Леш, ну ты там кинешь пока. По поводу автомобиля Тесла, электромобиля Тесла. Таксопарк, Яндекс, если я не ошибаюсь, они себе в таксопарк взяли две машины Тесла, и можно было их вызвать, на них проехаться, позаботиться об экологии, да, об окружающей среде. Вот. И таксопарк опубликовал информацию о затратах на электромобили. И выяснилось, что два электромобиля, которые работали в таксопарке в Москве, начали работать с начала июля, за все это время наездили по 11 тысяч километров каждый и потратили на электроэнергию по 4 тысячи рублей. Если сейчас переводить, ну это где-то, наверное, по $70 получается. И экономия на электроэнергии по сравнению с бензином, да, составила около 66 тысяч рублей, то есть, ну, порядка примерно $1000 против $70. Такое вот соотношение. Вот, и это реально, это, мне кажется, очень классная вещь такая, что вот можно заботиться и об окружающей среде, и на самом деле это намного дешевле, чем бензиновые наши двигатели, бензиновые наши друзья. Вот. А теперь по поводу второй нашей рубрики «Плач Ярославна». Это рубрика, где хотелось бы пожаловаться. Ну, в первую очередь я хотел бы сейчас пожаловаться на Mixler, через который у нас сейчас идет трансляция. Он очень удачно предложил обновление перед самим эфиром, то есть когда уже я выводил гостей, вот, он сказал, что давай-ка обновимся, надо. Я нажал кнопку Yes, кто же ожидал такого подвоха, вот, и у него он обновился-то нормально, за малым исключением, что у него слетели настройки по умолчанию, поэтому в начале гостей было не очень хорошо слышно, но на записи этого не будет, к счастью. Там мы этот момент подправим. Вторая вещь, о которой я хотел бы поплакаться, это обновление iOS до iOS 9 и те шрифты, которые там теперь стали. Я не знаю, что они, как они там поменяли, но вот старые приложения, которые были написаны под предыдущие версии iOS, их открываешь, и там настолько ужасно смотрятся шрифты, они настолько плывут, настолько бьют по глазам, что я почувствовал себя огорченным до глубины всех глубин. Вот. Еще одна вещь, но это даже я не знаю, это, наверное, такой плавный переход будет к следующей рубрике, да, к последнему писку. Это, работая с кодом одного из коллег, я столкнулся с весьма странным ифом в коде, когда ну, if это условный оператор, да, когда у нас идет проверка, если условие такое-то, то мы делаем такое-то действие. Иначе, else, мы делаем то же самое действие. Зачем там этот if, зачем там эта структура, вот это осталось для меня загадкой. Ну, видимо, это был какой-то брутальный такой копипаст непонятный. Когда-то это было разумным, как кому-то это казалось разумным, но смотрится это весьма странно и непонятно, для чего там вот такие
структуры. Возможно, это магическое слово, кстати, писк, да? Я почему-то всегда считал, что это рефакторинг. И после люди вокруг меня говорят рефакторинг. В общем, возможно, это просто был рефакторинг. И как бы поэтому, как бы, да, история этот. А по поводу писка я скажу о том, что немного связано то, о чем я говорил. Писк делает сейчас тренинги, мастер-классы, делиться. Я вот сделал вчера по тестовой документации, уговорил ребят питерских, у нас тут на подходе еще 5 тренингов. Вот целый день добавилось на SQL Days. Так что есть с кем поделиться опытом, есть у кого спросить. Я абсолютно уверен, что у слушателей тоже есть опыт, который они могут поделиться в формате 40 минут, часа, 2 часов, там, 4 часов, 8 часов, 2 дней. И слушатели очень радостно идут это слушать. Правда, пока за бесплатно, ну или не совсем за бесплатно, да, но как бы денег на этом не подымешь, но можно попробовать. И многие разглядели в этом, возможно, некий следующий шаг в своем личностном развитии, как персонально в тестировании. Поэтому предлагаю к этому присоединиться и сделать оставшиеся 2 месяца до Нового года. Это 2 месяца мастер-классов инженеров для инженеров.
По поводу конструкции в коде, ну вот я сейчас скину ссылку, кто не читал. Это я написал в свое время небольшой код. Вот. Хорошая задачка до собеседования с программистом. Пусть скажет, что он делает.
Да, я помню, я в свое время читал.
И как, удалось понять, что он делает?
Нет.
Вот. Макс Дорофеев через 15 минут после анализа кода на меня просто рычал. Блин, говорит, так засрать мозг ради какой-то фигни. То есть он смог разобраться, что он делает, и был в ужасе, как говорится.
Шикарно. Шикарно. Ну что, друзья, я думаю, у нас все на сегодня. Мы можем расходиться. Спасибо, спасибо, Алексей, спасибо, Сергей, что пришли и провели этот выпуск. Рассказали интересные темы, подискутировали.
Спасибо вам,
где-то
Сергей.
Даже пообсуждали. Вот. Да.
У меня просьба к тем, кто слушал сегодня мой доклад. Я решил взяться за очень большую работу. Я решил немножко пописать про управление разработкой ПО. Понятно, что я могу ошибаться, а могу где-то прыгать через пропасть. Меня больше волнует то, что я где-то прыгаю через пропасть, и мне просто непонятно. То есть у меня просьба к тем, кто меня слушал, там, в знак благодарности, попробовать вот первую статью, которая сейчас там самая новая, просто потестировать. Это как раз первая вводная статья по управлению. По стратегии тестирования, возможно, я тоже туда же напишу шут, потому что это тоже часть науки управления. Но я не знаю, хватит ли мне сил. Ладно, всем спасибо. Спасибо, Сергей. Спасибо, Алексей.
Да, спасибо, друзья.
Спасибо, Сергей. Все. Еще раз хочу высказать большое спасибо всей команде Радикуа. Вы делаете очень классное дело, и очень классно, что это происходит. И 10 выпусков – это как раз та грань, да, до которой, если дожили, то дальше уже вполне возможно впереди стоит, открывается большая прекрасная жизнь, и вот это нужно еще чуть-чуть поддержаться, и оно уже станет профессионально. Я вам желаю, чтобы это еще пожило пару лет, как минимум.
Спасибо, Алексей. Ну что ж, спасибо, уважаемые слушатели. Все, всем пока.
Всем пока.